Глава 12. В том самом месте, где им раньше завязали глаза, кавалькада остановилась. Она состояла из нескольких бандитов, из Пиона, Леонсии, Генри и Фрэнсиса. Они сидели с завязанными глазами, верхом на мулах, а Пион, тоже с завязанными глазами, шел пешком. Под таким же эскортом получасом раньше здесь проехали Гасиендадо, начальник полиции со своими жандармами, и Торрес. С разрешения сурового предводителя пленники, которым предстояло быть сейчас освобожденными, развязали себе глаза. «Похоже на то, что я уже был здесь однажды», — сказал, смеясь, Генри, оглядываясь по сторонам и всматриваясь в окружающую местность. «Похоже на то, что нефть продолжает гореть», — сказал Фрэнсис, указывая на горизонт, скрытый пеленой черного дыма. «Пион, посмотри-ка на дело своих рук. Ты гол, как сокол, и все же ты самый расточительный человек на свете. Я слышал о пьяных нефтяных королях, зажигающих сигары тысячедолларовыми бумажками, но здесь ты сжигаешь миллионы долларов в минуту». «Я вовсе не бедняк», — похвастался Пион с таинственной гордостью в голосе. «Переодетый миллионер», — насмешливо произнес Генри. «А где ты держишь свои капиталы?» — вернула Леонсия. «В Национальном банке химической промышленности». Пион не понял этой шутки, но почувствовал, что над ним издеваются. Он обиженно выпрямился и гордо замолчал. Суровый предводитель сказал: «Отсюда вы можете идти каждой своей дорогой», — так повелел справедливый. «Вы, сеньоры, спешьтесь и передайте мне мулов. Вы, сеньорита, можете оставить себе мула. Справедливый дарит его вам. Он никогда не позволит себе заставить даму идти пешком. Вам, двум сеньорам, идти будет нетрудно. Справедливый особенно рекомендует прогулку пешком богатому сеньору. Вот его слова: богатые люди мало ходят пешком. Это способствует развитию тучности, а тучность не способствует успеху у прекрасных женщин. Такова мудрость справедливого». Затем он настойчиво советует Пиону остаться в горах. В горах он найдет прекрасную женщину, так как он должен обладать женщиной, и лучше всего, если эта женщина будет того же племени, как он сам. Женщины-кордильер предназначены для мужчин-кордильер. Бог не любит смешения крови. Мула презирают на земле. Мир не предназначен для смешанной крови, но человек сам придумал очень многое. Смешение чистых рас дает нечистую расу. Никогда масло не смешается вполне с водой. Так как род порождает род, то только члены одного рода должны сочетаться друг с другом. Таковы слова справедливого, которые я повторяю здесь по его приказанию. Он повелел мне добавить, что он знает то, о чем говорит, так как он сам грешил точно таким же образом.
Волнение и замешательство охватили Генри и Фрэнсиса, принадлежавших к англосаксонской расе, и Леонсию, дитя Латинской Америки, когда они услышали эту заповедь слепого бандита. И Леонсия с ее женским чутьем, конечно, запротестовала бы против этого в присутствии каждого из двух любимых ею мужчин, если бы при этом не было другого. Точно так же, конечно, запротестовали бы против этого Генри и Фрэнсис, если бы каждый был наедине с ней. И однако у всех у них, где-то глубоко в душе, жутко зашевелилось убеждение в правильности слов слепого бандита. И смутное сознание какого-то греха тяжелым гнетом легло на сердце каждого из них. Хруст и треск, раздавшиеся в кустарнике, отвлекли их от этих мыслей. По склону холма спускался на отчаянно скользивших и сползавших лошадях Гасиендадо с несколькими спутниками. Он приветствовал дочь Солану полным глубокого уважения поклоном и с немного меньшей сердечностью поздоровался с двумя мужчинами, находившимися под покровительством Энрико Солано. «Где сейчас ваш благородный отец?» — спросил он Леонсию. «У меня есть для него хорошие вести. Я заболел лихорадкой и провалялся в лагере несколько дней после того, как я виделся с вами последний раз, но мои быстроногие гонцы при благоприятном ветре перебрались через лагуну Чирикии и добрались до Бокас-дель-Торо. Я воспользовался там правительственной радиостанцией. Начальник полиции Бокас-дель-Торо — мой друг. Я снесся с президентом Панамы, он мой товарищ детства. И в детстве, когда мы учились вместе и спали в одной комнате в колонии, я также часто тыкал его носом в грязь, как и он меня. И я получил от него ответ, что все благополучно. Я получил ответ, что правосудие в Сан-Антонио было направлено по неправильному пути, благодаря излишнему, но тем не менее достойному хвалы усердию начальника полиции. Но что теперь все забыто, прощено, что полное легальное и политическое прощение даровано навсегда всей благородной семье Солано и ее благородным друзьям-американцам. Он низко склонился перед Генри и Фрэнсисом. При этом его взор случайно упал на пиона. Глаза его вспыхнули торжествующим блеском. «Матерь Божья! Ты не забыла меня!» — вырвалось у него, и он повернулся к сопровождавшим его спутникам. «Ага! Попалась глупая и бесстыжая скотина, бежавшая от своего долга! Хватайте его! Я его так вздую, что он у меня с месяц не встанет на ноги!» С этими словами Гасиендадо быстро объехал мула Леонсии. Пион стремительно нырнул под брюхо мула, выскочил с другой стороны и успел бы скрыться в зарослях, если бы ни один из Гасиендадо, пришпорив коня, не перерезал ему дорогу и не сбил его с ног. В один миг Гасиендадо, опытные в таких делах, схватили беднягу, связали ему руки за спиной и накинули ему на шею веревочную петлю. Фрэнсис и Генри запротестовали в один голос. «Сеньоры», — ответил Гасиендадо, — «мое уважение и почтение к вам, мое желание служить вам так же глубоко, как мои чувства к благородной семье Солано, под покровительством которой вы находитесь. Ваша безопасность и ваше удобство для меня священны. Я отдам жизнь, чтобы защитить вас от всякой неприятности. Я весь в вашем распоряжении. Моя сиенда, как и все, чем я владею, к вашим услугам. Но дело с пионом — это совсем другое. Он не ваш. Это мой пион. Он мне задолжал. Он удрал из моей асьенды. Вы, надеюсь, поймете меня и не поставите мне этого в вину. Это только вопрос собственности. Пион — это моя собственность». Генри и Фрэнсис обменялись взглядами, в которых сквозило недоумение и нерешительность. Они прекрасно знали, что таков закон Кордильер. «Жестокий праведник простил мне этот долг, это подтвердят все присутствующие», — прошептал пион. «Да-да, жестокий праведник простил его», — подтвердила Леонсия. «Но ведь пион заключил договор со мной», — с улыбкой сказал он. «Что это за слепой бандит? Почему его дурацкое правосудие должно действовать на моей плантации? Как может он лишить меня моих законных 250 песо?» «Он прав, Леонсия», — согласился Генри. «Но тогда я вернусь в горы», — заявил пион. «Вы, люди жестокого праведника, возьмите меня назад в кордильеры!» Но суровый предводитель отрицательно покачал головой. «Здесь мы тебя отпустили. Наши полномочия этим кончаются. Наши законы не распространяются больше на тебя. Нам осталось только пожелать всем всего хорошего и повернуть назад». «Стойте!» — воскликнул Фрэнсис, вытащив чековую книжку и начиная писать. «Подождите немного. Я должен уладить дело с этим пионом, прежде чем вы уедете, и я хочу попросить вас оказать мне услугу». Протягивая Гасиендаду чек, он сказал: «Я прибавил 10 песо за то, что не наличными». Гасиендаду взглянул на чек, свернул его и положил в карман. А затем вложил в руку Фрэнсиса конец веревки, болтавшейся вокруг шеи несчастного создания. «Этот пион принадлежит вам», — сказал он. Фрэнсис посмотрел на веревку и рассмеялся. «Вот те раз. Я стал рабовладельцем. Раб, ты теперь мой, моя собственность, понимаешь?» «Да, сеньор», — униженно пробормотал пион. «Должно быть, с тех пор, как я ошалел от страсти к женщине и из-за этой страсти лишился своей свободы, Бог судил, чтобы я всегда был чьей-нибудь собственностью. Жестокий праведник прав. Это Бог карает меня за то, что я взял себе жену из другого племени. Ты стал рабом по причине, которую мир всегда считал самой благородной из-за женщины», — сказал Фрэнсис, перерезая веревку, которой были связаны руки пиона. «А теперь я дарю тебя самому себе». С этими словами он вложил в руку пиона веревку, обвивавшую его шею. «Отныне будь сам себе господином, не отдавай этой веревки в руки кого-нибудь другого». В то время, как разыгрывалась эта сцена, к группе людей бесшумно подошел худой старик. Это был чистокровный индейец из племени майя. Ребра его ясно проступали сквозь его кожу, подобную пергаменту. Только набедренная повязка скрывала его наготу. Грязные седые пряди спутанных волос обрамляли его лицо с выдающимися скулами, высохшие, как у трупа. Повсюду на его теле вздувались жилы. Между высохшими губами кое-где торчали корешки зубов. Под скулами вместо щек были ужасные впадины. Его глаза, напоминавшие черные бусинки, глубоко впали и горели диким лихорадочным блеском. Он угрюмо проскользнул между людьми и обхватил пиона руками, похожими на руки скелета. «Это мой отец», — с гордостью провозгласил пион. «Посмотрите на него. Он чистокровный майя и знает тайны племени майя». Отец и сын вступили в оживленный разговор, а Фрэнсис обратился к предводителю бандитов с просьбой отыскать Энрико Солано и его двух сыновей, блуждающих где-то в горах, и передать им, что они прощены президентом Панамской республики и могут вернуться домой. «Они не совершили никакого преступления?» — спросил предводитель. «Никакого», — уверенно ответил Фрэнсис. «Тогда хорошо. Мы знаем, где они бродят. Мы обещаем вам найти их и направить к побережью, где они могли бы присоединиться к вашей компании». «А пока что будьте моими гостями», — воскликнул Гасиендаду. «В Юкитане у моей плантации стоит на якоре нагруженная шхуна, скоро отправляющаяся в Сан-Антонио. Я могу задержать ее, пока благородный Энрико Солано со своими сыновьями не спустится с кордильер. Ну а Фрэнсис, конечно, заплатит за простой корабля», — вставил Генри с легкой иронией, не ускользнувшей от Леонси. Только Фрэнсис не почувствовал ее и радостно воскликнул: «Конечно, заплачу! И это еще раз докажет правильность моего мнения, что чековая книжка годится повсюду». Когда они расстались с бандитами, пион со своим отцом, к удивлению Морганов, присоединился к ним. Вся компания направилась через поля с горящей нефтью к плантации, где пион был раньше рабом. Вскоре к ним присоединился Энрико Солано с сыновьями, и все двинулись по берегу к ожидавшей их шхуне. Пион со своим отцом не отставал. На берегу Фрэнсис стал прощаться с ними. Но пион заявил, что он с отцом намерен ехать с американцами на корабле. «Я уже сказал вам, что я не бедняк», — пояснил пион, отводя Морганов в сторону. «Это сущая правда. Я охраняю скрытые сокровища майя, которые не могли найти ни конкистадоры, ни инквизиторы. Вернее сказать, они находятся под охраной моего отца. Он потомок по прямой линии древнего главного жреца племени Майя. Он последний главный жрец. Мы много и долго говорили друг с другом. Мы решили, что богатство не нужно в жизни. Вы купили меня за 250 песо и, однако, дали мне свободу. Вернули меня самому себе. Дар человеческой жизни ценнее всех сокровищ мира. Так мы и порешили, отец и я. И раз гринго и испанцы желают обладать сокровищами, мы приведем вас к сокровищам майя, мой отец и я, потому что мой отец знает путь, и путь в горы начинается в Сан-Антонио, а не в Юкитане. А твой отец действительно знает, где находятся эти сокровища? Точно знает место? — спросил Генри, шепнув Фрэнсису, что именно ради этого сокровища майя он решил махнуть рукой на золото Морганов на острове Тельца и повернуть на материк. Пион покачал головой. «Мой отец никогда там не был. Он не заинтересован сокровищем, так как для него богатство не представляет никакой цены. Отец, покажи, что написано на древнем языке, который только ты из оставшихся в живых майя можешь читать». Старик вытащил из своей набедренной повязки грязный и затрепанный парусиновый мешок. Из него он вынул что-то похожее на клубок шнуров с завязанными на них узлами. Шнуры были скручены из какой-то волокнистой коры и были такие старые, что грозили рассыпаться от прикосновения. Когда старик дотронулся до них пальцами, с клубка посыпалась труха. Бормоча под нос молитвы на языке древних майя, он поднял клубок шнурков и, прежде чем развернуть его, благоговейно склонился перед ним. «Письмо узлами, утерянная письменность майя», — тихо проговорил Генри. «Вот это уже нечто реальное, если только старик не разучился читать». Когда клубок был передан Фрэнсису, все с любопытством принялись рассматривать его. Он был похож на грубо сделанную кисть из множества длинных тонких шнуров. Не только узлы на шнурах были разной формы и завязаны на неодинаковых промежутках, но и сами шнуры были различной длины и толщины. Старик пробежал по ним пальцами, что-то бормоча себе под нос. «Он читает!» — торжественно воскликнул пион. «Весь наш древний язык скрыт в этих узлах, и он читает по ним, как по книге». Когда Фрэнсис и Леонсия наклонились немного вперед, чтобы лучше видеть, они коснулись друг друга волосами. Это соприкосновение, тотчас же прерванное, вызвало в них какую-то странную дрожь. Они невольно обменялись взглядами. Но в тот момент, когда они поспешно отстранялись, эта дрожь снова пробежала по их телам. Генри, поглощенный рассматриванием клубка, ничего не заметил. Он видел только таинственный клубок шнуров. «Что ты скажешь, Фрэнсис?» — пробормотал он. «Вот удивительно! Вот замечательно!» «В Нью-Йорк начинает меня тянуть», — в нерешительности сказал Фрэнсис. «Но, конечно, не общество и не развлечение, а дела», — поспешно прибавил он, почувствовав со стороны Леонсии невысказанный упрек и легкую обиду. «Не забудьте, что я связан с Темпика нефть и с биржей. Прямо тошно подумать, сколько миллионов всажено туда». «Тысячи чертей!» — воскликнул Генри. «Если есть хоть десятая доля правды в том, что говорят о богатстве сокровищницы майя, то есть расчет остаться. Мы разделим клад на три части между Энрико, тобой и мной, и каждый из нас станет богаче, чем ты теперь». Но Фрэнсис все еще не мог решиться. И в то время, как Энрико продолжал распространяться о сокровищах майя, Леонсия шепнула на ухо Фрэнсису: «Неужели вы так быстро устали от погони за сокровищем?» Бросив острый взгляд на нее, а затем на ее обручальное кольцо он таким же шепотом ответил: «Разве я могу оставаться здесь, если я люблю вас, а вы любите Генри?» Он в первый раз так открыто признался ей в своей любви. Леонсию охватила жгучая волна радости, но она немедленно сменилась такой же жгучей волной стыда. Как она, женщина, считавшая себя всегда добродетельной, могла одновременно любить двоих? Она взглянула на Генри, чтобы проверить свое чувство, и ее сердце ответило «да». Она любила Генри так же искренне, как и Фрэнсиса, и ее чувство было похожим там, где они походили друг на друга, и не одинаковым там, где они были не одинаковы. «Мне, пожалуй, придется пересесть в Бокас-дель-Торо на Анжелику», — сказал Фрэнсис, обращаясь к Генри. «Вы с Энрико можете найти сокровище и разделить его между собой». Но Пион, услышав эти слова, быстро заговорил о чем-то со своим отцом, а потом обратился к Генри. «Слышишь, Фрэнсис, что он говорит?» — сказал Генри, держа в руках священную кисть. «Ты должен пойти с нами. Именно к тебе старик питает благодарность за освобождение своего сына. Он отдает сокровища не нам, а тебе. Если ты не пойдешь с нами, он не прочтет ни одного узла». Леонсия с тихой любовью во взоре, как бы говоря: «Пожалуйста, останьтесь ради меня», взглянула на него. И этот взгляд заставил Фрэнсиса переменить свое решение.